На календаре 2 декабря в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4. У микрофона Роман Антонович. Здравствуйте. В этом выпуске: проблема жильцов одной из пятиэтажек в Болдерае на Стурманю-3, ее решение. Угроза применения ядерного оружия в мире нарастает, но Россия не сошла с ума. Это высказывание президента России прокомментировали и в Вашингтоне. Сенат США заблокировал законопроект республиканцев о сокращении военной помощи Украине. Одним из вопросов повестки дня Рижской думы стала проблема жильцов одной из пятиэтажек в Болдерае. В поселке Скрудалья на Аугшдауговского края открыли дневной центр для людей с проблемами умственного развития. Далее слушайте подробности этих и других событий и прогноз погоды на завтра. Сегодня Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины. Таким образом, до лета продлено предоставление поддержки украинским беженцам. До сих пор поддержка должна была быть оказана до 31 декабря. Сегодня же было принято решение, что первично предоставленная поддержка будет реализована не дольше, чем до 30 июня. Также парламент постановил, что работающие граждане Украины не будут обязаны учить латышский язык. Ранее парламентская комиссия поддержала предложение Министерства культуры, согласно которому украинцы, вступившие в трудовые правоотношения в Латвии, должны со следующего года посещать курсы латышского языка. Вместе с тем, сегодня законом установлено, что с 1 июля житель Украины имеет право бесплатно посещать курсы латышского, а также мероприятия, которые способствуют сотрудничеству между жителями Украины и латвийским обществом. Продлен срок полномочий Елены Ципулы на посту директора службы неотложной медицинской помощи. В Минздраве сообщили, что данное решение принято в соответствии с законом о государственной гражданской службе, а также на основании плановой оценки. Таким образом, в соответствии с законом срок полномочий Елены Ципулы продлен до января 2028 года. Одним из вопросов повестки дня Рижской думы стала проблема жильцов одной из пятиэтажек в Болдерае на Стурманю-3, которые с 29 ноября не могут попасть в свои квартиры из-за аварийного состояния крыши дома. На заседании заслушали самих жильцов, а также руководство предприятия «Ригас Намупарвалднекс», обслуживающего этот дом, представители стройинспекции и представители социальной службы. Рассказывает глава социальной службы Уна Эглейте.
В настоящее время получено 11 заявлений о выделении кризисного пособия. Еще 2 заявления готовятся, то есть почти все 15 квартир подали заявки на пособие. Эти заявления мы рассмотрим на комиссии и примем решение о выделении пособий. Пособие составит 500 евро на одного человека или 1000 евро на семью. Результаты осмотра технического состояния дома, которые будут готовы в пятницу, нам очень будут важны. Если техническая экспертиза не будет столь печальна и вам можно будет вернуться в свои квартиры, мы примем решение выделить меньшее пособие. Также жителям предоставили возможность получить одежду и горячее питание. Насколько мне известно, еще одна семья решила временно снять для себя отдельную квартиру.
Только что стало известно, что получено 8 заявлений от владельцев квартир, которые находятся в пострадавшем крыле дома на Стурманю-3. Всего там 15 квартир. И поскольку комиссия департамента после осмотра признала, что это жилье считается пострадавшим, то на законных основаниях 8 жильцам предложили временное жилье. Уже вчера первые жильцы получили временное помещение для проживания, остальные собирались сегодня прийти и высказать свое мнение о предложенном им временном размещении. Со следующего года Латвийский онкологический центр по-прежнему сможет продолжать оказывать помощь пациентам, которым потребуется привлечение отоларинголога. СМИ уже сообщали, что все 3 лор-врачей-онкохирургов обещали со следующего года уйти с работы, но с одним из них удалось договориться. То, что отделение сможет продолжить свою работу в следующем году, подтвердила директор по лечебной части Рижской восточной больницы Илза Пучкуре.
С 1 января один из наших врачей готов продолжить работу, а также параллельно привлекаем одного из бывших коллег, который готов нам помочь. Так что амбулаторное лечение мы будем оказывать 3 дня в неделю, как это было до сих пор.
Отметим, что решение уйти один из врачей изменил после переговоров, и повышение зарплаты не было поводом. Это больше связано с обещаниями предоставить врачу возможности для профессионального роста. В поселке Скрудалена Аугждауговского края открыли дневной центр для людей с проблемами умственного развития. Мастерские, спортивный зал, кухня расположены на третьем этаже бывшей школы, в котором посетители в течение дня развивают социальные навыки. Подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
Дневной центр для людей с проблемами умственного развития работает в поселке Скрудалена Аугждавского края 2 недели. Ежедневно его посещает 15 человек. Каждый раз людей со всего края привозят на автобусе, забирая из дома. Центр – это 2 этажа бывшей школы, в котором отремонтировали помещение, и теперь там можно заниматься рукоделием, физическими упражнениями, а также готовить. Одна из посетительниц центра, Алена, мечтает научиться шить на машинке.
Я здесь очень мечтала здесь попасть уже, и очень хотела сюда попасть. Вот. Мне здесь очень нравится, здесь группа очень занимается. Вот. Сама из Рызакна, я как бы вот тут давно уже живу, тут сама мозаиками занимаюсь. Мне нравится, здесь вышивание, здесь и машинка мечтаемая, чтобы шить вот, людям, вот, допустим, вот.
Возраст у людей разных – от 22 до 64 лет. Поэтому в течение дня осваиваются разные навыки, объясняет координатор центра Юлия Жугура.
Различные занятия – это всякие навыки бытовые, социальные навыки, занятия, творческие мастерские, консультации социального работника, консультации психолога, физиотерапевт. Да? Все по возможности, целый комплекс услуг. Все творческие мастерские. Рисуем, клеим, вырезаем, делаем поделки, украшаем, вышиваем, шьем. Ну и, конечно, практические занятия – это приготовление еды, как планировать свой бюджет правильно, да, очень важно. Как социальные нормы в обществе, да, соблюдать.
Цель центра – чтобы люди могли научиться жить в обществе, а не сидеть в стенах закрытого учреждения, продолжает Юлия Жугура.
Очень большая мотивация, отзывчивость от клиентов. Они идут сюда с удовольствием, и у них самих радость. И многие идут из семей. Да? Допустим, 2 человека, которые закончили медомскую школу, и родители переживали, а что же дальше? И сейчас эти родители просто счастливы, что есть такая возможность. В это время родители могут работать, отдыхать, а дети здесь. Да? Они уже взрослые, конечно, но они здесь проводят время. Дальше развивают свои навыки, все когнитивные способности, да, что очень необходимо. Данной категории клиентов.
Руководитель соцслужбы Аугждавского края Анна Егорова отмечает, что теперь по проекту деинституализации в самоуправлении представлены практически все виды соцуслуг.
И это одна из последних услуг, это дневной центр для с умственными нарушениями взрослых лиц. Вообще уникальный проект, потому что мы ликвидировали как социальную изоляцию тем лицам, которым до этого не было возможности выйти в общество.
Помещение школы для центра отремонтировали уже давно. Один из заключительных этапов – это оценка состояния людей, которые могли бы посещать это место, продолжает Анна Егорова.
Значит, их переоценяли, что они могут, чем они занимаются, что их интересует, какое у них состояние здоровья, могут ли они посещать эти услуги. Значит, все по пунктам было расписано, и для каждого клиента был разработан индивидуальный план, что он может делать.
Дневной центр занимает 2 и 3 этажи. Самоуправление уже несколько лет приспосабливает здание для нужд соцпомощи. Не первый год здесь базируется бригада мобильной соцпомощи, объясняет Анна Егорова.
Здесь был нужен только косметический ремонт, потому что все остальное, мебель и так далее, это было сохранено. Мы немножко только добавили. И самое главное, это материал, с чем работать. 2-й и 3-й этаж именно для дневного центра, но есть еще наверху этаж, там большой зал. Но со временем мы это тоже займем, потому что дополнительно наш персонал будет разрабатывать план работы с каждым клиентом, и, конечно, он дополнится.
Сейчас в центре с 15 клиентами работает 4 сотрудника. Но дневной центр, в создание которого вложено почти 100 тысяч евро, рассчитан на 19 постоянных посетителей. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Юрий Савицкис жив и здоров. Еду на заседание Совета Латвии с газа, который сам и буду вести. Так сказал бизнесмен порталу Delphi, а затем и остальным журналистам, которые дозвонились до него после появления в интернете информации о смерти предпринимателя. Позже выяснилось, что информация о смерти Савицкиса является ложной. Медиа получили письмо от имени ИТРА Латвия. Электронный адрес отправителя первоначально не вызывал сомнений. Помимо работы в ИТРА Латвии, Савицкис является президентом Латвийского теннисного союза и заместителем председателя Совета Латвии с газа, а также работает в сфере хоккея. Европейская комиссия приняла решение обратиться во Всемирную торговую организацию против Китая. Такой шаг был сделан, потому что Китай продолжает блокировать ввоз товаров из Литвы, а также ограничивает защиту патентов европейских компаний. В свою очередь, китайские власти отрицают, что ввели ограничения на ввоз литовской продукции. Подробности у нашего брюссельского корреспондента Артема Конохова.
Разногласия между Китаем и Литвой начались, когда было принято решение открыть представительство Тайваня в Вильнюсе. Пекин ответил на этот шаг практически полным запретом на ввоз товаров из Литвы, а также устройств с составными частями, произведенными в этой стране. Европейская комиссия пыталась вести переговоры с Пекином, но, как признал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, диалог не принес никаких результатов, и Китай продолжает торговую войну с Литвой.
Мы видим, что это привело к очень значительному падению экспорта литовских товаров. По китайским данным, в период с января по октябрь этого года объем ввезенных товаров упал на 80% по сравнению с прошлым годом. Мы проводили консультации во Всемирной торговой организации, но, к сожалению, не смогли добиться положительного результата. Вот почему мы запросили организовать панель Всемирной торговой организации.
Интересно, что формально Китай не вводил никаких торговых ограничений с Литвой. Однако по разным причинам грузы стали застревать на таможенных складах Китая. Единственным исключением является официально выраженная озабоченность властей Китая соблюдением фитосанитарных правил в Литве. Из-за этого был введен запрет на ввоз алкоголя и различных продуктов питания. Поступает также информация о том, что проблемы возникли у компаний из других стран, которые сотрудничают с литовскими производителями сырья. Между тем, Литва пытается углубить сотрудничество с Тайванем. В ноябре открылось представительство Литвы в Тайбэе. Однако министр экономики и инноваций Литвы Аушрина Арманайта подчеркивает, что это торговая миссия.
Литва развивает не дипломатические, а торговые отношения с Тайванем. Литва делает это с разными регионами мира. Например, у меня была встреча с премьер-министром Фландрии, но Бельгия не планирует вводить какие-либо санкции из-за этого. Так мы смотрим на этот вопрос.
Тайваньская сторона также обещает инвестировать в литовскую экономику, особенно в области лазеров. Глава представительства Тайваня в Литве Эрик Хуань говорит, что это сотрудничество имеет и символическое значение.
Думаю, что обоюдное открытие представительства – это важный шаг. Например, мой офис является первым, который был открыт после 20-летнего перерыва. Впервые за почти 20 лет Тайвань открыл новое представительство или офис. В свою очередь, представительство Литвы на Тайване является первым представительством какой-либо европейской страны, открытым за последние почти 20 лет. Это само по себе значимо.
Европейская комиссия обратилась во Всемирную торговую организацию против Китая еще по одному вопросу. Он касается защиты различных патентов стоимостью в миллиарды евро. Продолжает Валдис Домбровскис.
Обычно владельцы патентов имеют право получать патентные пошлины от пользователей по всему миру и разрешать споры в судах той страны, где они расположены. Но Китай препятствует этому, требуя, чтобы все патентные споры разрешались в их судах. В противном случае компаниям грозят внушительные штрафы.
Ожидается, что рассмотрение споров в ВТО может занять около полутора лет. Ранее Европейский Союз более 10 раз обращался в ВТО против Китая. И в большинстве случаев Китай выполнял решения этой организации. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
Угроза применения ядерного оружия в мире нарастает, но Россия не сошла с ума и по-прежнему рассматривает его в качестве средства защиты. Об этом заявил Владимир Путин на онлайн-встрече с обновленным составом Совета по правам человека. При этом, по мнению Олафа Шольца, из-за усиления давления на Москву риск ядерной эскалации уменьшился. Рейтерс отмечает, что канцлер ФРГ общался с прессой до выступления Путина. Высказывания президента России прокомментировали и в Вашингтоне словами, что любые праздные разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны. Это идет вразрез с заявлением о недопустимости ядерной войны, которое Россия подписала в рамках Совбеза ООН, а также с заявлениями российских официальных лиц, которые подтверждали этот очень простой принцип. Тем временем эксперты ООН задокументировали по меньшей мере 441 преднамеренное убийство мирных жителей российскими военными в первые дни вторжения. В отчете мониторинговой миссии приводятся данные по трем украинским регионам – Киевской, Черниговской и Сумской областях. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка, реальные цифры, вероятно, значительно выше. В настоящее время расследуются предполагаемые военные преступления в недавно деоккупированных районах Харьковской и Херсонской областей. В Тукумсе готовят к отправке рождественские подарки для маленьких жителей Изюма, украинского города-побратима, рассказывает Оксана Пугачева.
Более 300 детских писем получили тукумские благотворители и сейчас занимаются сбором подарков и их логистикой, чтобы доставить их маленьким изюмчанам к зимним праздникам. Это уже второй благотворительный проект города. Первый тукумчане реализовали в начале ноября. Тогда из Тукумса в Изюм отправили автобус, полностью загруженный генераторами, одеждой и строительными материалами. Общая сумма благотворительной помощи составила тогда порядка 10 тысяч евро. Ее выделили в тукумском самоуправлении, чтобы помочь изюмчанам начать восстановление города, который остался после оккупации без электричества, тепла, воды, мобильной связи, интернета и с сильно разрушенной инфраструктурой. Второй благотворительный проект «Тукумская община» проводит для маленьких изюмчан. К рождественским и новогодним праздникам в Изюм отправится свыше 300 подарков для детей. Его реализует Ивона Плауде, главный редактор местного издания «Тукумазинес». Редакция издания имеет 20-летний опыт благотворительности, а с Изюмом Ивона поддерживает тесный контакт еще с 2019 года. Рождественский проект для украинских детей, который сейчас реализуют в городе, для нее особенный. Это, говорит Ивона, возможность дать ребенку, у которого забрали детство, хотя бы немного сказки.
Мы очень это одобряем. Вот самое главное, чтобы были вот эти письма, это то, чтобы, ну, как говорится, целенаправленная была эта помощь. Чтобы получили подарки именно те, которые нуждаются, или те, которые, ну, у кого сердце более всего болит, как мы говорим. И вот этот случай, я думаю, что это самое-самое, которое бы могла быть помощь, если мы как-то, хоть чуть-чуть светик могли бы зажечь какой-то, ну, свет души, который мы могли бы отправить изюмчанам.
Суть проекта заключается в том, что латвийская семья, получив письмо от украинского ребенка, самостоятельно подбирает ему подарок и передает его в Тукумское самоуправление. Здесь сформируют одну общую посылку и ближе к рождественским праздникам отправят в Украину. Сейчас продумывают логистику. Семей, которые хотели бы выступить благотворителями, много, говорит Ивона Плауде. Активность проявили также и местные бизнесмены. Кроме того, готов присоединиться к инициативе и благотворительный фонд «Халев».
Практически как это делается? Мы уже придумали такое, как такие подарки собирать, чтобы было целенаправленное, чтобы помощь была, как говорится, семья в семье. Или там предприниматель каким-то семьям. И мы сделали список и в Фейсбуке, и в нашем портале. Будем этот список и в газете тоже опубликовать. И люди могут звонить на телефон, которые хотят участвовать в этой благотворительности и которым семьям они будут подготавливать этот праздничный подарок.
Идеей такого проекта с Ивоной Плауде поделилась одна из украинских мам – изюмчанка Анна Бережная. Она и ее большая семья проживают в Тукумсе. Когда стало ясно, что в Тукумсе подобный проект может быть реализован, в Изюме разместили специальные ящики. Там маленькие украинцы оставляли свои пожелания к рождественским праздникам. Часть из них Анна привезла в Украину сама, часть прислали по электронной почте, рассказывает Анна.
Идет Новый год, сколько детей там было, остались. Ну, вряд ли им сейчас родители сильно подарочки сделают хорошие под Новый год. Но не думаю я, что они смогут. Даже они там получат все эти выплаты, сильно смогут сделать подарок, если нет работы, идем разбить. Я так прикинул, что если мы привезем письма, тем более, если дети сами написали, это искренне, почему нет? Фонды сделали эти коробочки, я приехала, часть забрала, а последнюю часть уже пересылали.
Анна в который раз благодарна Тукумской общине, мэру города и Ивоне Плауде за помощь ее землякам. Оба проекта благотворительной помощи Изюму – ее инициатива. И каждый раз город отзывался на ее просьбу помочь разбитому после 7-месячной оккупации родному Изюму. На вопрос, о чем просят украинские дети в своих письмах, Ивона Плауде отвечает: «Везде, в каждом письме есть вопрос, когда закончится война. Есть письма, где ребенок ждет окончания войны и просит подарить игрушку или гаджет, а есть письма, где дети не просят ничего, они просто ждут окончания войны». Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
И еще 7 декабря больше нельзя парковать автомобили на территории парка Кронвалда. Об этом сообщили в Рижской думе. Ранее запретить парковку в парке призывали активисты Пилсета Цилвеки, поскольку парк должен принадлежать людям, а не автомобилям. Прежде парковать машины разрешалось на подъезде к зданию управления Рижского свободного порта на бульваре Калпака и к зданию Латвийской академии художеств на бульваре Кронвалда. Теперь парковка там будет запрещена. Синоптики сообщают, что завтра в Латвии облачно с прояснениями, ночью повсеместно снег, на побережье также мокрый снег, толщина снежного покрова местами увеличится на 5 сантиметров. Днем осадки в виде снега ожидаются на востоке Латвии и на севере Курзамы. Снег также может налипать на проводах линий электропередач. На дорогах скользко. Слабый ветер, температура воздуха ночью -1, -4, на западе Латвии -5, -10, днем от 3 градусов мороза до 1 тепла. В западной части страны -3, -6. В Риге завтра облачно с прояснениями, ночью и утром пройдет снег, на дорогах скользко, слабый ветер. Температура воздуха в течение суток -2, -4, медицинский тип погоды 3-й неблагоприятный. На календаре 8 декабря в Латвии час дня и 22 минуты. Вы слушали программу «Сегодня в 13». Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены также на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4.